Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джума. У меня в гостях израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин. Авигдор, здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня поговорим о евреях. Хочу начать с истории, по традиции нашей передачи. Все знают, что евреи – это древнейший народ. Но древнейший – это сколько? Когда, где и при каких обстоятельствах появились евреи?
Евреи не являются древнейшим народом, ибо история человечества начинается с Адама и Евы. И всех тех, кто существовал согласно библейской истории 2000 лет до появления праотца Авраама. А Авраам называется в Библии словом «еври», то есть «пришедший с другой стороны», или «евреем», получается. Иными словами, некая идея покебытности на земле. То есть божественное учение, которое через Авраама должно было прийти как единобожие уже не только к индивидуумам, но распространиться среди всего человечества. Кстати, Авраам, при том, что он называется евреем в Библии, он также называется отцом множества народов. И я не открою вам никакой секрет, если скажу, что и мусульмане, и многие христиане почитают Авраама как первого своего, собственно, праотца.
Но он праотец и арабов.
Исмаил, да. Я именно это сказал.
Да.
Но еще здесь, что очень важно, конечно, это не этническо-генетическая сторона, а именно духовная составная. Когда мы говорим авраамические религии, этот термин имеет свой глубинный смысл. Ибо именно авраамические религии, то есть иудаизм, христианство и ислам, они являются основной движущей силой в этом мире на протяжении последних, по крайней мере, 4000 лет. Справедливо будет сказать, что именно они несли цивилизацию и свет. И лучшие достижения человечества во всех областях, они связаны с авраамическими религиями, при том, что мы можем найти немало интересного и положительного и в индуизме, и в буддизме, но все-таки их роль, она была более направлена на индивидуальное исправление, нежели на историческое движение. А это три мессианские религии, которые верят в избавление мира, который верит в спасение души, спасение человека и схожи в некоторых своих основных представлениях об этом мире. Итак, евреи появились прежде всего как народ, который образовался у потомков Авраама. А в Библии говорится о том, что 70 человек потом снизошли в Египет, где они пробыли 210 лет, вышли оттуда и пришли в ту землю, которая называлась землей Ханаанской, а по замыслу Творца она должна была стать землей Израиля. Очень интересно, что вот эта именно идея, что земля Израиля принадлежит еврейскому народу, это не только завет с Авраамом, Исааком и Яковом и сынами Израиля. Мы находим также в 17-й суре Корана очень интересные, мне кажется, 106-й, 107-й, вот в том вот промежутке находим несколько интересных очень именно мыслей о том, что в Коране написано, что Аллах отправил сынов Израиля на эту землю, а потом, как в конце дней, то есть к концу, именно к мессианскому концу, Аллах соберет их всех на этой земле. Отвечает за свои слова 17-я сура, можете проверить. То есть Коран провозглашает ровно то, что мы находим у библейских пророков, только еще в усиленной форме, на самом деле, когда подчеркивается, что Аллах приведет их на эту землю именно вот в это время, собственно, образование Израиля после 4000 лет вот этой библейской истории. Это и есть, конечно, манифестация правоты всех, по сути, авраамических религий, именно христианства и в иудаизме, и в исламе заложена эта идея. Какая идея? Ведь евреи – народ необычный. Мы сейчас рассмотрим их миссию и теологическую, и историческую. А они совпадают, ибо любая теологическая идея, не имеющая своего фактологического исторического подтверждения, это некая мистика, которая неинтересна, я думаю, ни вам, ни нашим радиослушателям. А вот что интересно именно, что когда мы видим, что на протяжении 4000 лет почти какая-то группа людей говорит, что Суть всей истории, именно квинтэссенция всей истории в том, что Всевышний наказывает народ за прегрешение, так как наказал Адама изгнанием еще за его прегрешение, и рассеивает их и в наказании, и для того, чтобы они донесли также весть до других народов. Это именно двуплановая идея. Также было и у Адама, который находился в райском окружении. Он должен был из рая прийти уже в более низкий мир и там рассказать всем. Ну, может быть, не так далеко пойти, как святой Антоний, который проповедовал рыбам, но все-таки, да, Адам должен был тоже спуститься. И вот после этого должно наступить возвращение, собирание изгнанников. И это центральная идея, которая проходит через все мировые религии, она именно не обязательно должна касаться еврейского народа. Это касается, например, идеи, если хотите, большого взрыва и постепенного, опять же, созидания, сближением и синтезом. Это касается вообще идеи, которая в Каббале обозначена как разбиение сосудов или ваз, избирание. То есть вот эта идея рассеяния и возвращения, и непременное возвращение человечества к своему первоисточнику, но уже не как непосредственно приближенный к матери ребенок, маленький, который стремится к ней инстинктивно, а как осознанное действие человека, который стремится к источнику и к добру. Вот это мессианский процесс. И вот с тем, что я сейчас сказал, я усерею со мной, если согласится 90% и христианских, и мусульманских теологов.
Если возвращаться к еврейскому народу, Авраам, да, вот первый патриарх библейский, послепотопный, это сколько, вот чтобы наши радиослушатели себе представляли, это сколько тысяч лет до, собственно говоря, рождения Христа?
Это 2000 лет.
4000 лет назад. То есть можно сказать, да, что евреи появились в этом мире 2000 лет до рождения.
Около 4000 лет, хотя я бы уточнил, что Авраам был условно евреем.
То есть при этом прародитель, праотец.
Условно евреем. Мы не можем сказать, что он был именно вот евреем в таком сугубо национальном смысле. Да, он первый, кто называется этим словом, но окончательно уже евреи как народ сформировались после исхода из Египта при даровании Торы на горе Синай, и об этом мы сейчас будем говорить.
Да, после...
Непременно после...
Небольшой рекламной паузы.
Ну, а как же иначе?
Восток. Дело тонкое. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Восток. Дело тонкое» с Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». Я напомню, мы обсуждаем евреев с общественным деятелем израильским Авигдором Эскиным. И мы остановились на исходе. Вот наиболее значимый этап жизни еврейского народа – это исход из Египта. Все более-менее эту историю знают. Вот недавно Ридли Скотт снял шедевральное кино, спорное в некоторых моментах, но тем не менее. Все знают, что Господь проклял евреев, когда они струсили, да, вроде как, и Ханаан решили не брать, несмотря на то, что Господь сказал, вы его возьмете. За это он их 40 лет решил поизматывать, дабы те рабы, кто были рабами, умерли, правильно? Ну, вы меня потом исправите, если хотите. 40 лет они скитались, это тоже все знают. А что было потом? Куда они пришли в итоге?
Я только сказал бы, что слово «прокляли», оно не точно передает смысл, ибо наказаны и прокляты – это разное. Отец может очень жестко обращаться со своим сыном, ради его блага. Как сказано в книге, собственно, притчи Соломоновых, что ненавидящий сына своего не использует розги. То есть, если ты любишь своего сына, старайся иногда и наказанием его привести на путь праведный. Но все остальное, оно верно. Самое главное, опять же, в другом. Наше отношение к исходу из Египта, оно будет таким. В каждом поколении есть свой исход из Египта. У каждого человека есть свой исход из Египта. Важно не историческое событие, хоть оно имело место, а важно то, как душа человека сегодня воспринимает это. Что сегодня для нас исход из Египта? И ответ будет однозначный на этот вопрос. Это исход из этого мира, который диктует нам власть денег, власть лжи, власть рекламы, власть материализма. Вот это все, что связано сегодня и с Золотым Тельцом, современным, и с современным Египтом. Собственно, ведь идеи берем и все оттуда. Человек сегодня порабощен по-египетски. То есть, если ты хочешь как-то прилично жить, ты должен очень-очень тяжело работать. Нет времени на душу. Выйди из этого Египта, говорит себе Тора. Выйди из этого Египта, говорим мы каждый раз себе. Не всегда это удается сделать, но стремиться-то к этому надо. И вот, собственно, история исхода из Египта для нас сегодня будет выглядеть так. Кроме того, что она, конечно же, имеет смысл, ну, в некотором смысле национально освободительный. Дайте каждому народу свободно дышать. И это тоже, конечно же, да, есть.
А, Виктор, конечно, философия – это прекрасно. И я уверен, что вы знаток. Но все-таки, прежде чем наши радиослушатели придут к духовному, к нечто более сложному, давайте немножко опустим их на землю и просветим их исторически. Все-таки вопрос-то в чем заключался? Куда они пришли после 40 лет скитаний? Пришли ли они в Ханаан, и что было дальше?
Собственно? Они пришли на ту землю, где обитал Авраам, Исаак, Яков. И их дети, придя туда, они столкнулись с определенным сопротивлением, которое было подавлено, и превратили землю, которая тогда грешила идолопоклонством, как описывается в Библии, и в разных преданиях, кстати, не только иудейских, но и христианских, мусульманских, и же с ними, эта земля постепенно превращалась в святую землю. Но земля не может быть святой в полном смысле, пока ее обитатели не будут соответствовать ее статусу. И, собственно, история 2000-го пребывания евреев на этой земле – это история взлетов и падений, двух разрушений храма.
Да.
Были и взлеты, и были проявления высочайшей святости, особенно связанные с Иерусалимским храмом, конечно же, что не могли не чувствовать и в Афинах, и в Риме, и в соседних месопотамских краях. Но кончилось это тем, что не удержались на том духовном уровне, который был им задан, и были изгнаны. И мы с этого начали. Изгнание, рассеяние и возвращение. И возвращение как манифестация правдивости библейской истории и доказательство существования Бога. Вот придет к вам сегодня сын и скажет: папа, а почему я должен верить в Бога? И много, очень много доводов можно приводить, но когда вы ему скажете одно: посмотрите, Бог наказал свой избранный народ, а потом вернул его на собственную землю. И вот тебе государство Израиль. Это доказательство, оно математическое. Причем, что важно подчеркнуть, сказав это, мы не имеем в виду сказать, что Израиль тогда был во всем прав. Или что евреи сегодня во всем должны быть непременно правы. Это совсем другое, нежели привычный нам европейский национализм. Это особая миссия, это квинтэссенция истории, которая имеет, как мы сказали, две стороны всегда. С одной стороны, это может быть и наказание, и миссия. И миссия, и наказание, и наущение другим, иногда в назидании другим. Поэтому библейские пророки не занимаются прославлением только народа Израиля и только какими-то суперлативами обращения к величию, достоинствам народа. Не меньше они занимаются бичеванием. И вот это, собственно, всегда было основой еврейского мировоззрения. Потому что вы наверняка потом зададите вопрос. Что, например, в Талмуде и в Библии есть же такие некрасивые выражения в адрес других народов. И этот вопрос абсолютно верный и абсолютно справедлив только при одном условии, что вы сравните это с другими также словами, самыми жесткими, резкими в адрес еврейского народа тоже. То есть порицание, оно не только по отношению к другим, к соседям.
То есть это защитный механизм получается?
Нет, прежде всего, порицание, вы возьмите даже пятикнижие Моисеева, да. Вы увидите, что Моисей называет свой народ какими словами? Я бы не сказал слово проклятие, ибо это все же не проклятие, но это бичевание народа. Нет, это воспитание. И также по отношению к другим. А когда ты понимаешь это, вдруг тебе открывается совершенно другой пласт сознания, что это не самовосхваление, а это именно попытка усовершенствоваться. И также осознание реалий по отношению к другим не политкорректно. Не политкорректно. Но прежде всего по отношению к самим себе. Вот это очень важно. Это люди упускают, когда обращаются к некоторым источникам, вырванным из контекста. И то, что я говорю, это абсолютно правда. Можно открыть просто пятикнижие Моисеева, например, книгу «Второзаконие», ее конец, посмотреть, что же Моисей там говорил.
Ну, оно и логично. Народ, на которого возложена такая миссия, он должен соответствующим образом воспитываться, как-то дисциплинироваться, ну и, наверное, не только посредством пряника, но и кнута.
И это вопрос, ответ на вопрос, почему евреи страдали, в общем-то, больше других.
Но давайте все-таки истории. Абсолютно. Но давайте все-таки, да, вернемся к их, собственно, исходу. Они пришли в Ханаан в итоге. Да. Сколько они там пробыли? И почему были вынуждены оттуда уйти в итоге?
Мы не придем в Ханаан, пока мы не признаем факта принятия Торы на горе Синай, которая была вне земли Ханаанской, а еще на Синайском
полуострове. Во время скитания.
Конечно. С этого все началось. И это очень интересно, знаете, чем? Ну, у многих народов есть традиция, что что-то кому-то было открыто. Угу. Кроме того, ну, мы сидим сейчас с вами, а потом можем рассказать, чтобы мы вдруг оба увидели, не знаю, что-то такое там, и нам это понравилось. А там 600 тысяч мужчин от 20 лет и более, и все остальные, кто были возле горы Синай, свидетельствуют, что это было так, и так это идет из поколения в поколение. То есть, если мы с вами говорим о каком-то историческом факте, то получается, что Синайское откровение – это самый мощный исторический факт.
Кто не понимает, это когда скрижали, собственно говоря. Да?
Скрижали, и учение тоже было перед, не просто скрижали, но это было откровение. Угу. Откровение – это то, чего очень трудно сейчас нам будет с вами, что как-то не поддается простым словам, это откровение божественной истины, божественного присутствия, и скрижали, и все то, что потом было прописано как пятикнижие Моисеева, но главное, именно это вот основные идеи, вот эти идеи, они были открыты там, и это повлияло на историю всего человечества, это изменило историю всего человечества, и, собственно, без этого вся история еврейского народа, а также христиан и мусульман, была бы несуществующей, просто. Например, вот Синайское откровение. И ему поэтому есть такое количество свидетелей. Кроме того, некоторые скажут: вот, а кто знает, что... Ну, слушайте, вы знаете прекрасно, кто такие евреи, насколько они бывают скептически настроены ко всему, и к своему собственному учению, и к чему угодно.
Я знаю евреев-атеистов вообще.
Ну, да, вот чего только нет среди евреев, да? Как и среди прочих людей, но среди евреев это особенно ярко. Так вот, если евреи на протяжении стольких лет, почти 4000 лет, признают, для уточнения, это было где-то 3800 лет, признают это как исторический факт, признают, что такое было, а кроме того, действительно заменило историю человечества, то нет причин у нас с вами в это не верить. Ибо если мы не верим в это, то мы не можем верить ни уже никаким историческим фактам. Теперь, придя на землю Ханаанскую, как мы сказали, то это был народ и скотоводческий, и сельскохозяйственный, и воины. И также люди, которые грешили, подобно своим соседям во многом, кончили тем, что были изгнаны. Но дальше случилось через 2000 лет неведанное, кроме тех, кто ведал таинство истории. Они вернулись. А это землетрясение.
Об этом поговорим сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». И у меня в гостях, я напомню, израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин. Мы обсуждаем евреев. И остановились мы с Авигдором на том, что они с Китая 40 лет, евреи, пришли, наконец-таки, в Ханаан, пробыли там энное количество времени, потом были изгнаны оттуда. Вот расскажите, на каком этапе они лишились своего дома и приобрели его уже, я так понимаю, через очень продолжительный, да, промежуток времени. Вот на каком этапе произошел вот этот вот раскол, вот этот вот исход, еще один, и расселение далее, ну, наверное, по миру, да, я правильно понимаю?
Разрушение второго храма – это 70-й год нашей эры. Римляне в отмщении за иудейское восстание против них вторгаются в Иерусалим, жесточайшим образом расправляются с населением, разрушают храм с надругательствами. И дальше новое иудейское восстание. Это уже 130-й год нашей эры. Бар-Кохба, героическое сопротивление, Масада. Все это знают. И римляне вытесняют иудеев оттуда. И постепенно вот так вот они начинают оседать. Кто в Египте, кто в Римской империи, кто еще где. Ну, так или иначе, библейские пророчества должны были осуществиться, что они проникнут во все самые отдаленные точки планеты. Поэтому сегодня евреи и в Австралии, и в Магаданской области, в городе Сусумане, и даже Бурканде, когда-то я там находил евреев, и где их только нет, но все они потом должны вернуться. Кочевой образ жизни – это временный. Это временное скитание души человека в этом мире. Это олицетворение тех идей, о которых мы говорили в начале. А так надо вернуться с огромным же опытом всего человечества, принести все лучшее, что мы видели в странах рассеяния, и привести лучших из стран рассеяния вместе с нами, пригласить их в свой дом, служить в третьем храме, который будет восстановлен в каком-то обозримом будущем, после специальных на то знамений свыше. Евреи очень осторожны с этой темой, это надо сразу подчеркнуть. Что
какие знамения, если не секрет, должны произойти?
Должно быть пророческое откровение, которое на это укажет. Без особого знамения свыше мы не имеем права начинать строительство третьего храма, поэтому, собственно, этого и не делаем. Но готовиться к этому надо, и это именно идея того, что все лучшее, что было в этом мире, во всех его краях, должно найти свое претворение в Иерусалимском храме. Все, что может себе представить, это и музыка, и богословие, и теология, и служение, mm-hmm. и даже самые-самые таинственные, интересные запахи при воскурении и прочем. Но это еврейская история. Евреи как квинтэссенция. Мы не можем себе представить этого мира без евреев. Мы не можем представить его и в хорошем, и в плохом смысле. Ибо есть ненависть, есть войны, есть конфликты. Всегда вокруг евреев что-то такое, вот, знаете, в духе того, как Маяковский описывал его появление где-то с этим самым паспортом, серпастом и молоткастом. Вот примерно такое чувство меня охватило, когда я первый раз оказался в Вашингтоне в 81-м году. Я был на какой-то конференции, где разные были люди из разных штатов, Соединенных Штатов. А у меня было написано «Авигдор Эскин, Израил». Как это было приятно.
Нашлись такие. Да?
Было такое вот чувство, я вспоминал тогда Маяковского.
Ну, мы к теме антисемитизма обязательно вернемся.
Но как же без нее? Это как же очень модная тема, да это что?
Естественно. Но все-таки, да, вот хочется, да, исходя из того, что вы сказали, самое лучшее вот за тысячи лет скитаний, за тысячи лет пребывания в чужих странах, среди чужой культуры и религии, в сегодняшнем Израиле это самое лучшее сконцентрировано, по-вашему? Или сегодняшний Израиль – это еще не конечная точка?
О, это, конечно же, недалеко не конечная точка. Кроме того, надо обязательно подчеркнуть, что когда мы говорим о еврейском народе, то в нем можно найти как квинтэссенцию всего человечества. Все лучшее, что есть в человечестве, но также все худшее. Еврейское предание говорит еще касательно Авраама. того, что если евреи взлетают, то выше звезд, а ежели падают, то ниже уровня песка. Перефразируя как раз именно завет с Авраамом. То есть, опять же, сама критика, она всегда присутствовала. Ни в коем случае не ода, не самовосхваление, не самолюбование. Это то, что человек выводит вообще за рамки приличия, не говоря уже о рамках богословской миссии. Это именно теперь самокритичное отношение, например, приводит меня к той мысли, что еврейская миссия в изгнании закончена. Ибо в прошлые времена, ну, 100 лет назад, мы во всех странах могли увидеть, как евреи играли позитивнейшую роль. Угу. И лично я сегодня не вижу никакой позитивной роли евреев в российской политике. Те, кто сегодня занят в российской политике, люди моего народа, я не вижу, чтобы они приносили какой-то свет и добро. Вовсе я к ним буду относиться критически и буду выступать против них открыто, ибо их место давным-давно уже в Израиле. Чемодан, аэропорт, Израиль. А когда они здесь вот являются...
И там их уму разуму научат, соответственно.
Знаете, хотя бы их детей научат, жизнь научат. Ибо, что касается Израиля, то в чем-то сегодня мы можем отметить очень позитивные тенденции в Израиле. Во-первых, для меня самое главное, что сегодня в Израиле более 200, я думаю, до 300, а может еще больше тысяч мужчин и отроков, которые занимаются только теологией. То есть люди, которые с утра до ночи погружены только в молитву и изучение священных текстов. Это достижение и количественные качества, которые неведомы никому.
Да,
об этом почему-то не говорят. А если говорят какие-то выходцы иногда из Советского Союза, то насмешливо, типа вот целый день молятся. А я говорю, что если люди целый день молятся, как же это высоко, когда они делают это на святой земле. Это огромное достижение. И параллельно с этим достижением, которое у меня идет на первом месте, конечно, то, что Израиль сегодня вышел на тот же уровень, что Соединенные Штаты Америки в области хай-тека, ну, простите, это же говорит само за себя. Все-таки нас там 6 с чем-то миллионов людей, а в Америке сколько их там. И то, что Израиль сегодня является реальным именно конкурентом Америки в этой сфере, говорит о том, что не все так плохо. И не говорю уже об армии, не говорю уже о медицине, не говорю уже о сельском хозяйстве. То есть в Израиле евреи-колхозник – это преуспевающий колхозник. Это надо понимать, что это действительно технологии сельского хозяйства Израиля и любви к земле. Это землепашцы. Помните, люди, которые ходят и вот занимаются тем, что пашут землю. Я таких знаю много. Любят землю. Понимаете, это вот именно конец странничества,
скитальчества. Я недавно прочитал статью умопомрачительную о том, как евреи выращивают черную икру и осетрин, не имея выходов.
На экспорт.
Даже Россия, да, закупает сейчас у Израиля, что, ну, надо стыдиться этого.
Да, Россия, к сожалению, закупает у Израиля картошку, а мне кажется, что у Израиля надо закупать апельсины, киви, то, что что является естественным. А вот картошку и, конечно, осетрину можно выращивать
у себя. Вместо турецких апельсинов. Вы сказали про негативную роль евреев в политике. А мне очень интересно, вообще, как евреи в Россию попали? На каком этапе истории это произошло?
Ну, есть книга «Солженицына 200 лет вместе». На самом деле, отдельные факты проникновения евреев на территорию России мы наблюдаем еще с незапамятных времен. Вообще-то, город Киев был основан, ну, если не просто евреями частично хазарского происхождения, то при их активном участии. А самые древние документы, которые связаны с Киевом, первым городом на Руси, они написаны были на иврите, хранится в Оксфорде.
Я предвкушаю скандал в комментариях.
Будет, но вы знаете,
Под этой записью.
Но. Хазары – это уже тысячи лет почти, как мы о них ничего не знаем, не слышим. Это была, видимо, небольшая группа элиты в Хазарском царстве, которая приняла иудаизм. Они как-то также имели свое влияние в Киеве, а потом они просто исчезли. Мы не прослеживаем их линии никоим образом. Что касается же вообще еврейского участия там, да, ну, были в Киеве, и что? Были, а сейчас мы в Израиле. Киев – это не наш город, Москва – это не наш город. При всем том, что я лично очень люблю Москву. Я не скрою от вас. Это, и вообще, любовь к русскому народу, русской культуре всегда были неотъемлемой частью моей жизни.
То есть евреи были изначально в России?
Евреи были почти изначально, потом их было меньше, потом было больше. Их влияние было очень ограничено. А, конечно же, история большевистской революции – это история именно и глубиннейшая совместно русско-еврейского грехопадения. И вот решение этого грехопадения в том, что Россия с ее почвенничеством, Израиль с ее почвенничеством начнут уже новый здоровый диалог, а не смешение, а не либерализм и не коммунизм и прочие измы. Нет. Новый разговор с новым светом из Сиона, с новой обновленной Россией, которая, надеюсь, будет именно великой Россией.
А мы вернемся сразу после небольшого перерыва.
Восток. Дело тонкое. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Восток. Дело тонкое». С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Восток. Дело тонкое». И последние 10 минут мы посвятим антисемитизму. Поговорим об этом, я напомню, с израильским публицистом и общественным деятелем Авигдором Эскиным. Итак, Авигдор, не любит евреев. Почему? За что? Я так понимаю, истоки антисемитизма лежат в далеком-далеком прошлом. Это не какое-то новое явление.
Я бы начал с того, что евреев очень любят. Настолько любят, что если мы берем авраамические религии, то святыми основными называются евреи. Некоторые даже называют одного еврея чуть ли не богом, обожествляют его полубогом, богом. Некоторые даже приравнивают его к Создателю, хотя мы, иудеи, конечно, не можем приравнивать никакого человека к Создателю, даже если верим, что он Мессия. Не углубляясь в теологические споры, я бы начал с того, что евреев очень любят и от евреев ожидают очень многого. И нынешний антисемитизм для меня это прежде всего вот какого рода вызов. Я чувствую, что многие антисемиты просто хотят, чтобы евреи были теми, кем они должны быть. Они должны жить на своей земле. Или, как сказано в Пятикнижии, быть царством священников и народом святым. Если вместо этого какие-то евреи занимаются либеральной политикой, занимаются нечистым бизнесом, то неевреи чувствуют, что это нехорошо, что это портит ему жизнь миру, ибо еврейские таланты, они неоспоримы, но достаточно посмотреть, сколько лауреатов Нобелевской премии по каким угодно пунктам среди евреев. Понятно, что так получилось, почему-то Всевышний сбросил этому народу особое количество талантов. Вряд ли кто-то будет.
Я прошу прощения. Да. А «Хрустальная ночь», она была призвана, значит, отвадить евреев от бизнеса и вернуть их к своим, собственно говоря, истокам?
Среди... Великолепный вопрос, конечно же, нет. Мы сейчас говорим о сегодняшнем взгляде. И то, что я начал с такой как раз примирительной нотки, это именно потому, что мне кажется, что когда мы смотрим в будущее и после «Хрустальной ночи», и после Освенцима, надеюсь, вы меня сейчас поймете, после всего чего угодно, мы все равно должны верить в человеческое избавление. Это касается всех народов, это касается немцев, касается арабов, тех, кого называют палестинцами. Мы должны все равно верить, что и негры в Африке тоже, они обретут некое избавление, как народ и как индивидуумы, все люди на земле. Поэтому, прежде всего, давайте смотреть на любое явление глазами доброжелательными мессианскими. Сказав это, мы не должны закрывает глаза на то, что в мире существует зло. И не случайно всегда абсолютное воплощение зла, коим была нацистская Германия, прежде всего обращает свой гнев против евреев. Вот самое худшее, что есть в мире, оно прежде всего выбирает именно народ Израиля как главный свой объект ненависти. И, собственно, антисемитизм является барометром. Если человек ненавидит народ Израиля, то можно смело сказать, что он ненавидит Бога и ненавидит все человечество. Вот суть этого явления. Это самое главное. Но, есть, еще раз повторяю, другая сторона. Если посмотреть на это же доброжелательно и мессианским взором, а не обличающим, то мы скажем, что мы, прежде всего, сами, народ Израиля, должны требовать себя другого уровня. Нам есть что исправить еще, нам есть над чем работать, как и всем остальным. У нас есть своя миссия. Главное не заниматься чужими какими-то делами, не заниматься окучиванием чужих виноградников. Не наша это забота. Вот права, например, каких-то там секс-меньшинств в Америке или еще где-то там. Я бы сказал даже более того, что это наша Библия, которая провозгласила подобного рода деятельность смертным грехом. То есть следовать той традиции, которая 4000 лет была у нас основополагающей. Понимаете, ведь если мы берем эти 4000 лет нашего существования, то мы видим, что всегда была какая-то обочина. Всегда были те люди, которые уходили куда-то, которые ассимилировались как-то. Кто-то обрусел, кто-то обамериканился, кто-то офранцузился, кто-то вообще просто оскотинил. И вот это вот все было в нашей истории. Это люди, которые отсохшие ветви, падшие листья. А основное направление народа Израиля, которое сегодня, конечно же, сионоцентрично, но также должно быть направлено на избавление всего человечества, веру в людей и просветление. Нам дана Библия, нам даны великие откровения Каббалы, которые являются тайным смыслом Библии, которые сейчас становятся все более и более явными. Что такое Каббала? Это есть мессианское учение.
Популярная штука нынче. Многие звезды.
Ой, вот это... Не-не-не. Ну, я не говорю про Каббалу Лайт разного рода. Да, люди, которые пользуются там, кто Виагрой Лайт, кто Каббалой Лайт. Нет. Это попса. Это вот все не о том. Мы говорим наоборот, что это самое именно сокровенное, глубинное, что есть как основа, как вот ось всего того, что написано в Библии, собственно, объясняется через вот эти именно каббалистические идеи избавления. Но антисемитизм сегодня, он в основном, конечно, предстал перед нами как некий антисионизм. Ну, вам пример современной Европы. Слушай, сегодня в мире есть более 200 территориальных конфликтов. Например, Турция оккупирует Северный Кипр. Пример. Ну и примеров еще множество могу привести. Да? Ни в одном случае Евросоюз и Соединенные Штаты не принимают решение о том, что товары, которые производятся на этой территории, должны особо помечаться. Израиль контролирует сегодня территорию Иудеи и Самарии, которые не признаются значительной частью государств, частью Израиля. Израиль их еще официально тоже не присоединил и не аннексировал, а это некая такая территория, которая находится подконтрольной. Так, минуточку, и там живут евреи, живут арабы, и евреи тоже что-то производят. Было написано «Made in Israel». Нет, отныне надо особо помечать. То есть вот это вот выделение, вот это вот именно попытка превратить Израиль в козла отпущения, откупиться от собственных иммигрантов агрессивных, которые сейчас заполонили Европу посредством того, что демонстрируют свое отношение негативное к Израилю, это подло, низко, это то, что называется словом антисемитизм. Но еще раз повторяю, для нас антисемитизм, для евреев должен быть прежде сигналом того, что мы должны стать лучше. Стать сильнее, надо уметь сдать сдачи. И для этого существует армия обороны Израиля. Но, еще раз, главное...
Слово «неплохая армия».
Кстати, да. Но мне бы хотелось прежде всего обратиться именно со словами надежды на то, что мы будем свою миссию достойно нести, а народы, которые живут в этом мире вместе с нами, тоже отнесутся с пониманием и помогут нам же, собственно, осуществлять эту миссию. То есть, это не значит, что поощрять Израиль или еврейский народ во всем, помогать этому народу выполнять его библейскую миссию. Вот чем, собственно, хорошо бы заняться другим народом. Не бичеванием Израиля, не бичеванием евреев, как-то делать иногда безразборно, иногда просто уже совершенно безумно, что есть антисемитизм, а справедливая иногда критика, направленная на то, чтобы, собственно, этот народ делал то, что он должен делать.
Это относится смотрите, к каждому народу. Вот, да. если отталкиваться от этого утверждения, да, то мы можем вернуться к антисионизму. Ведь если сионизм – это явление политическое, правильно я понимаю? Критиковать его – это, в принципе, что-то дозволенное, это что-то непостыдное.
Что такое сионизм?
Да, вот, вот, мне интересно.
Сионизм объясните. Имеет очень четкое определение, у него нет второго, третьего или четвертого определения. Сионизм – это термин, который был изобретен человеком фамилии Биренбаум на сионистском конгрессе, который возглавил Теодор Герцль. Идея простая – всех евреев в Израиле. Значит, сионизм – это следующее. Чемодан, аэропорт, Израиль. Все. Ну, это сионизм. Дальше мы можем спорить о каких-то содержаниях, но о том, что вот евреи возвращаются к себе домой. Евреи прекращают образ жизни в свой в рассеянии, а возвращаются к себе домой. Те, кто против этого, ну, извините, а, собственно, почему я должен считать эту точку зрения с какой-то стороны приемлемой, если она противоречит всем тем идеям, которые содержатся и в Библии, кстати говоря, и в христианском учении изначально, и в Коране тоже.
Я привел 17-ю сору. Она даже антисемитизму противоречит, по-моему.
Вот, да, нет, зачем противодействовать существованию государства Израиль? Любит ли евреев или нет, но давайте признаем то, что Израиль был, есть и будет, и жить в мире. Поэтому антисионизм сегодня – это все-таки некая оболочка для обычной какой-то безумной и бездумной богоборческой ненависти.
Что ж, на этом мы и закончим. Я надеюсь, что не будет в мире ни войн, ни антисемитизма, ничего того, что мы сегодня так порицаем в нашей программе, что все будут жить счастливо и дружно. Вот как мы, например, с вами, Авигдор.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего доброго.
Восток. Дело тонкое.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».